Если стремление к совершенству – качество приобретаемое, а не врожденное, то как оно развивается? Несколько исследователей, независимо друг от друга, предложили механизм, позволяющий получить ответ на этот вопрос. Он помогает объяснить, почему одни, в отличие от других, развивают в себе навыки успешной работы и одновременно растущую мотивацию, необходимую для ее более совершенного исполнения. Стивен Сиси, Сьюзен Барнетт и Тома Каная из Университета Корнелла назвали это эффектом умножения. Идея проста. Очень небольшое преимущество в какой-либо области может вызвать к жизни серию событий, дающих гораздо большее преимущество. Например, говорят исследователи, представьте, что у кого-либо лишь немного лучше среднего развиты зрительно-моторная координация, сила предплечья и рефлекса. Изначально такой человек может радоваться тому, что играет в бейсбол несколько лучше своих школьных товарищей. Это небольшое удовольствие может заставить его тренироваться больше, искать возможности заниматься у профессиональных тренеров, смотреть и обсуждать матчи по телевизору и так далее. Такой человек, скорее всего, будет создавать вокруг себя все более благоприятную для развития бейсбольных навыков атмосферу. Факторы накапливаются со временем, усиливая эффект факторов более ранних и на вид незначительных. Легко представить себе тот же процесс в любой другой области. Общую схему процесса исследователи описывают так. Повышение мастерства способствует улучшению среды вокруг. А лучшая среда, в свою очередь, благоприятствует новому росту способностей. Подобную схему мы можем наблюдать в реальном опыте будущих звезд, описанном в исследовании Блума. Вот что отмечает автор. В большинстве случаев первые учителя считали их способными в учебе. Действительно ли они обучаются лучше других, неизвестно. Однако, когда первый учитель называет ученика способным, это важный источник вдохновения. Учитель считает ученика особенным и относится к нему соответствующе, а ученик ценит это очень высоко. Именно эффект умножения способствовал развитию мотивации таких учеников. Получив первое признание в ранние годы учебы, они стали усиленно вкладываться в это. Они больше не преследовали цель порадовать родителей и учителей. Теперь их деятельность опиралась на личные планы и интересы. Понятие эффекта умножения – неотъемлемая часть фундаментальной теории осознанной практики. Принцип его работы, как впервые объяснили Андерс Эриксон и его коллеги, предполагает, в частности, что навыки начинающего столь скромны, что ему по силам лишь немного осознанной практики. Но это немного позволяет ему развить навыки, а благодаря этому удается больше практиковаться, еще повышая уровень знаний. Таким образом, можно ожидать, что повысившийся уровень приобретенных навыков и умений повысит максимальный уровень осознанной практики, доступной человеку. Такую теорию подтверждают факты. Почти в каждой области новички занимаются не более часа в день, а иногда и меньше. Но к тому времени, когда станут звездами, они выработают у себя способность заниматься 4-5 часов в день. Было бы не вполне правильно говорить, что только практика развивает успех или что успех способствует практике. Со временем одно помогает другому. Свидетельства действенности данного механизма весомы, логичны и кое-что объясняют. Возникает очень странный вопрос. Что запускает эффект умножения? Если все начинается с небольшого преимущества, малозаметной разницы, каким-то образом начинающей самоподпитывающийся цикл повышения мотивации и улучшения работы, откуда берется эта разница? Стивен Сиси и его коллеги, впервые описывая этот эффект, предположили, что дело в генах. Ребенок может от рождения иметь лучшую, чем у ровесников, зрительно-моторную координацию и другие навыки, дающие ему небольшое преимущество в бейсболе. Очевидно, вероятность этого отвергать нельзя, особенно в отношении физических качеств, почти полностью определяемых генами. Кроме того, легко представить себе, как интеллект и другие черты с генетической составляющей запускают эффект умножения, даже если степень влияния генетики здесь спорна. В конце концов, всего-то и нужно, что небольшое преимущество. В главе Третье, мы видели, что интеллект и другие общие способности играют гораздо меньшую роль в успешной работе, чем кажется большинству из нас. Но даже если интеллект во многих областях не является важнейшим фактором успеха, небольшое интеллектуальное преимущество в детстве способно запустить эффект умножения, который позволит добиться успеха много лет спустя. Конечно, такие качества не гарантируют возникновение эффекта умножения. Если бы ребенок с талантом бейсболиста жил в такое время и в таком месте, где о бейсболе никто не слышал, талант ничего бы не стоил. Нетрудно представить сколько угодно других сценариев, в которых свойство, способное запустить эффект умножения, могло бы иметь значение, а могло бы и не иметь. Гораздо более интересен тот факт, что события или ситуации, не имеющие ничего общего с врожденными свойствами, также могут дать толчок развитию эффекта умножения. Довольно распространенный пример – ситуация, когда человек начинает осваивать определенную область раньше других. Многие исследователи подметили, что, начиная в какой бы то ни было области, люди сравнивают себя не с корифеями в ней, а с ровесниками. Никто не задумывался о том, будет ли десятилетний Тайгер Вудс соперничать с профессионалами. Важно было, что он играл гораздо лучше других десятилетних детей. Один из способов начать работать лучше своих ровесников – начать тренироваться раньше их, как в случае Вудса, тем самым накапливая больший объем осознанной практики. Выступление в любом возрасте – отличный способ получить одобрение и внимание, способствующие их умножению. И это можно делать, не опираясь на какие-либо врожденные способности. Стоит отметить, что исследования достижений пловцов, гимнастов, шахматистов, скрипачей и пианистов показывают, что более успешные люди начали заниматься в более раннем возрасте. Аналогичный способ запустить эффект умножения – начать учиться там, где конкуренция невысока. Гораздо легче прослыть гением математики среди сотни своих ровесников, нежели среди сотни тысяч. Многие юные дарования в исследовании Блума рассказывали о подобном опыте. Будучи местными знаменитостями, они попадали на новый уровень конкуренции и обнаруживали, что многие другие, по крайней мере, ничем им не уступают. Один из пианистов так описывал свое прибытие в элитную музыкальную школу. «Я был поражен. Нелегко было принять тот факт, что существуют другие люди, которые играют по-настоящему хорошо, тогда как я долгое время считал себя выдающимся». Но это нормально. К этому времени такие люди уже вырабатывают в себе стимул продолжать. Удалось ли бы им это, если бы с ранних лет они считали себя заурядными? Говард Гарднер, исследуя профессиональный путь Эйнштейна, Стравинского и других блестящих творцов, заметил, что начинали они не в мегаполисах. Напротив, их талант обнаруживал себя в условиях небольших городков, а затем масштабы росли. Можно ли запустить эффект умножения в обратную сторону? Кажется естественным, что некоторое преимущество в работе в раннем возрасте или в тесной среде, как бы человек его ни добился, может привлечь дополнительное одобрение, создающее мотивацию тренироваться больше и так далее. Но раз этот процесс циклический, нельзя ли начать его не с успешной работы, а с обильных похвал? То есть, если просто сказать человеку, что он отлично справляется, как бы это ни было на самом деле, возможно ли сподвигнуть его больше работать и в итоге работать лучше, привлекая к себе больше похвал и так далее. И это выглядит реальным. Вспомните, что в исследовании Блума учителя считали испытуемых очень способными, хотя у Блума не было этому подтверждений. По его словам, учитель вскоре начинал относиться к ним как к особым ученикам, а сами они высоко это ценили. Кроме того, родители в большинстве случаев говорили своим детям, что они особенные. Родители часто так делают, независимо от реальности. И снова представляется возможным, что фактор, совершенно не связанный с какими-либо врожденными способностями, может положить начало эффекту умножения или хотя бы поспособствовать его развитию. Это вполне вероятно, но пока не доказано. Строгих исследований, способных подтвердить или опровергнуть такую возможность, пока не проводилось. Стивен Сиси и его коллеги считают, что возможность запуска факторами среды, ранее осознанной практикой, дополнительной похвалой и так далее, динамичного эффекта умножения – это проверяемый эмпирический вопрос. Но они заключают, что до сих пор это не было проверено эмпирически приемлемым образом. Так что пока мы ни в чем не уверены. А как по-вашему? Этот вывод очень важен для наших целей, так как он означает, что в рамках исследований мы дошли до конца пути. Речь идет не только о вопросе мотивации, но и о более общих вещах. Наш поиск источника блестящих достижений иногда сбивал нас с пути, иногда приносил множество полезных знаний и в итоге привел к вопросу о том, откуда берется стремление двигаться вперед. Мы и об этом немало узнали. Что самое важное, мы убедились, что такое стремление развивается, а не возникает вмиг полностью сформированным. Мы обнаружили также, что развитие этого стремления начинается в детстве. Андерс Эриксон по этому поводу замечает: границы исследования – родители. Если слишком давить на детей, они будут реагировать злобно. Нужно растить независимого человека, увлеченного своей деятельностью. Это зависит от того, насколько родители способны дать человеку свободу достичь того или иного уровня, понимая, что процесс его достижения будет долгим. Да, возможно, все дело в этом. Но, по его словам, это предел изученного. Работа еще не закончена. И, наконец, мы не можем приблизиться к самой сути этого вопроса. Четко и ясно объяснить, почему некоторые люди посвящают десятилетия тяжелому, напряженному, ежедневному труду, в конце концов приводящему их к мировому успеху. Мы достигли момента, когда остаемся без руководства ученых и должны продолжать сами, ища в единственном месте, где еще не искали – внутри самих себя. Что могло бы заставить вас прилагать титанические усилия, необходимые, чтобы стать директором крупной компании, джазовым пианистом, адвокатом или кем-либо еще? Ответ на этот вопрос можно получить, прежде ответив на два основных вопроса. Чего вы на самом деле хотите? Во что вы на самом деле верите? Ваши желания – настоящие, глубокие желания очень важны, поскольку осознанная практика – крупная инвестиция. Чтобы стать успешным, вы должны сделать свою крупнейшую инвестицию, вложить в достижение своей цели многие годы своей жизни. И лишь тот, кто движим сильным желанием, добьется своего. Часто приходится видеть, какую цену люди платят за то, чтобы достичь высот в своей области. Даже если их семейные отношения сохраняются, прочие интересы, помимо работы, выживают редко. Говард Гарнер, изучив работу семи выдающихся людей, отметил, что обычно творец жертвовал нормальными личными отношениями, чтобы продолжать работать. Такие люди полностью поглощены своей работой. Об общественной жизни или увлечениях речь практически не идет вообще. Возможно, это кажется достойным восхищения, самопожертвованием и целеустремленностью. Но благие вначале эти качества впоследствии принимают уродливые формы. По мысли Гарднера, к самоуверенности добавляются эгоизм, эгоцентризм и нарциссизм. Каждый творец кажется поглощенным собой, не только будучи полностью погружен в собственные проекты, но и стремясь заниматься ими за счет других людей. История знает немало гениев, оставлявших за собой шлейф зла, лжи и предательства. Что могло бы заставить вас пойти на все это? Чего вы можете хотеть настолько сильно, чтобы изо дня в день десятилетиями посвящать себя тяжкому труду, отказавшись от личных отношений и других интересов? Какова бы ни была конечная цель, ей должна сопутствовать крайняя самоотверженность и готовность к самопожертвованию. Второй вопрос более глубок. Во что вы на самом деле верите? Считаете ли вы, что в этом вопросе у вас есть выбор? Верите ли, что если вы будете выполнять правильно спланированную работу, достаточно сосредоточенно по несколько часов в день в течение многих лет, вам удастся начать работать значительно лучше и даже добиться выдающихся успехов. Если верите, то, по крайней мере, есть шанс, что вы справитесь с этим и добьетесь успеха. Но если вам кажется, что качество вашей работы навеки ограничено отсутствием у вас особого природного дара или недостатком общих способностей на том уровне, который вы себе определили, то шансов на успех у вас нет. Эта вера налагает трагические ограничения. Все успешные люди сталкивались с чрезвычайными трудностями на своем пути. Исключений нет. Если вы считаете, что достаточно правильно выполнять работу, чтобы избежать проблем, то у вас, по крайней мере, есть шанс когда-то начать работать лучше. Но те, кто видит в неудачах подтверждение отсутствия у них таланта, обречены на поражение. И это логично в свете их же собственных убеждений. Они никогда не добьются того, чего могли бы достичь. Таким образом, наши убеждения относительно источника успеха закладывают основу наших будущих достижений. Как мы уже отмечали, такие убеждения могут корениться очень глубоко. Однако, какова бы ни была природа наших убеждений, у всех нас есть возможность сделать их основанными на реальности. Факты не являют нам легких путей. Они показывают, что цена грандиозного успеха крайне высока. Немногие решаются ее заплатить. Но факты говорят также, что понимание того, как единицы достигают величия, позволяет стать лучше каждому. Самая же поразительная и окрыляющая новость, которую преподносят нам факты, такова. Успех – удел не только избранных. Он доступен и вам. Он доступен всем. Благодарности. Эта книга не увидела бы свет, если бы ко мне в офис не зашел мой коллега по Fortune Джерри Юсин с вопросом, не хочу ли я написать что-нибудь для специального выпуска, посвященного успехам в бизнесе. Оказалось, я давно этого ждал. У меня было свое мнение по этому вопросу, и интерес гораздо больше, чем я предполагал. Получившаяся статья вызвала куда больше откликов, чем все мои прежние публикации, и, похоже, воздействовала на читателей более глубоко. Несколько человек сказали мне, что читали ее вслух своим детям. Не часто такое услышишь о статье в деловом журнале. Меня благодарили за статью даже спустя много месяцев после ее выхода. Я понял, что готов сказать больше. Так что спасибо тебе, Джерри. Я благодарю также Хэнка Джилмана, Эрика Пуля и других редакторов «Фортуны» за помощь в подготовке статьи к публикации. Профессор Андерс Эриксон, выдающийся ученый школы Конради в Государственном университете Флориды, имя которого неоднократно упоминалось на страницах этой книги, чрезвычайно щедро делился со мной своим временем и мыслями. Как, надеюсь, стало ясно, его работа за последние 30 лет, самостоятельная, совместная, создала фундамент для многих изложенных в книге идей. Андерса заслуживает особой благодарности. Эдриан Зекхэм, Эдриан Шульц и команда Penguin Group США поощряли и поддерживали меня все время. Для автора это очень важно. Боб Барнетт и Дайнин Хауэлл из компании Уильямс энд Коннелли, как всегда, стали моими юридическими представителями. Самая большая признательность моей семье за понимание и поддержку в работе над этим проектом. Я должен был знать, что он станет сложнее, чем мне казалось.